все предопределено, но свобода дана. Мир судится добром, однако все зависит от большинства деяний. Большинство деяний это означает не одно какое-то большое один раз что-то сделал хорошее, а постоянно меняя себя и делая добрые дела, ты накапливаешь такое изменение в самом себе и в своем мире, что оно меняет и твою судьбу. Теперь вторая мишна, которую мы сегодня, вот самую последнюю строчку, все приготовлено к пиру, это звучит очень привлекательно и как бы очень хорошо относится к месяцу Адар, в котором мы вступили сегодня, и также к Пуриму, который будет через 2 недели. Но эта мишна очень серьезная, мы не будем даже ее сегодня читать, но просто последние ее строчки, все приготовлено к пиру, означает уже конечное исправление человечества в самом конце, когда уже подсчет всех наших дел произошел. И тут такое, значит, объяснение идет подобно тому, как трапезу человека составляет то, что он потрудился купить и принести в дом. Так и души найдут в будущем мире свою трапезу, приготовленную из того, что обрели в этом мире. И поэтому это очень подходит самому празднику Пурим, потому что когда-то я думала, что такой веселый наконец-то праздник, а то все какие-то праздники сильно серьезные, то суд, то Новый год тоже, который суд. Еще какие-то очень серьезные еврейские праздники, а вот тут, наконец, и песни, и смех, и, в общем, вино, и люди расслабляются. Я, конечно, была очень наивна, потому что оказалось, что Пурим – это как раз тот самый праздник, который, когда уже мы дойдем, ну, нам осталось немного, там, пару сотен лет, и когда мы дойдем, может быть, и раньше, когда мы дойдем к полному исправлению, все праздники будут аннулированы, потому что мы уже будем на другом уровне, останется один единственный праздник – это праздник Пурим. Это потому что это праздник из будущего, это праздник будущего состояния, когда там же Мордехай символизирует добро, а Аман символизирует зло. И вот когда зло служит добру, вот это и не объединяются, и уже можно путать Аман, Мордехай, Барух, Харур, благословен, проклят Аман, благословен Мордехай. Это уже состояние, когда понятие зло, это у нас искусственно созданное Творцом, чтобы нам было с чем поработать. Вот эта работа сделана, и вот это состояние называется Пурим. Поэтому сегодня мы только коснемся какого-то начала, потому что я говорю только о своем опыте, и я рассказываю о том, как оно постепенно, мы какими-то ступеньками двигались. Поэтому рассказ о том, о Пуриме, который происходил уже в Америке, это будет уже следующую Зраташем встречу, в следующем Шаббат. А сейчас я все-таки возвращаюсь тому месту, откуда вышли, потому что говорят, что человек не может выйти из рабства, если он не знает, что он раб. То есть можно выйти из галута, если только ты считаешь, что ты в галуте. Поэтому, значит, вот как мы стали понимать, что мы в галуте, не только потому, что хотели уехать в Израиль, а еще потому, что мы увидели, что есть какие-то вещи, которые мы просто не можем сделать там, где мы находились. Но я возвращаюсь к тому, что сегодня мы как раз как-то странно в такой, как бы, сегодня месяц начала, как это называется, Нихнас Адар, Марбим Басимха, то есть пришел месяц Адар, увеличивается радость. Но если вы вспомните, что было на самом деле в те исторические времена, когда такой реальный Пурим физически происходил в Парасе, в Персии, то вы вспомните, что эти 2 недели до Пурима были очень тяжелые, очень страшные. Евреи были в большом страхе. Они вообще были на грани гибели. Только мудрость их руководителя Мордехая и Эстер, их мужество и мудрость, а также то, что народ действительно верил и делал то, что им было сказано делать. Вы помните, там она молилась, все постились, молились вместе, объединились, попросили. И тогда пришло избавление. Но до этого 2 недели были очень-очень страшные. Поэтому их можно определить словом пахад. Пахад – это страх. Есть еще выражение страх. Вы говорите, это ира, но это, скорее, такой трепет. мы остановимся на слове пахать пока. И вы сейчас поймете, почему. Потому что, ну, страх – это естественная вещь, которую Творец нам дал, чисто природная, что и любое животное, и человек боится за свое физическое существование или близких. Это уже человеческое качество переживания. Это естественно. Это один вид такой страха, самый начальный. Он спасает нас, потому что заставляет что-то делать. И почему мы хотим поговорить о страхе? Как вспомните, как на иврите пишется это слово? Пахад. Пахад, да? Слово пахад, если вы прочтете его в обратную сторону, получается дахов. Что такое дахов? Это давление, да? Выжимание. Толчок. Посмотрите, какая красота. Язык, иврит, это язык сущностной. И он, по сути, объясняет нам сразу, для чего Творец нам дал пахот. Для чего он прислал нам страх. Присылает все время. Для того, чтобы двигать нас в нужном направлении. Чтобы мы не остались там, где нам было уютно и хорошо. И мы не росли, и, в общем-то, не становились человеком тем, что Творец хочет от нас. И тогда начинается какое-то что-то, что нам мешает, что нас пугает, вынуждает двигаться. И маленьких детей развиваться таким простым страхом. И людей постарше, он уже дает другие оттенки страха. И мы сегодня поговорим об оттенках страха. Для этого я вспомню свое собственное детство, но совсем ранее, когда это уже было после войны, но еще Сталин и Макшмо, это будет его имя стерто, был жив. И в Советском Союзе, те, кто помнит историю, а кто-то, может быть, и жил в это время, это было время очень, особенно последние годы его правления, были очень кровавые, и евреев это касалось в первую очередь. Если вы помните, было дело врачей, когда они врачей арестовывали, убивали и так далее. И вот я как раз в мое раннее детство пришлось на вот эти годы. И при том, что семья была очень теплая, очень хорошая, и папа врач, мама музыкант, папа очень спокоен всегда был. Это стоило, видимо, больших усилий. А мама не могла выдержать этого напряжения и была в постоянном страхе. И этот страх я чувствовала. Хотя мне ничего не говорили, я не понимала его причины. Но я по ночам плакала, когда папы не было дома, хотя это был не мой страх, это был мамин страх. Он передавался мне просто как такое напряжение, и это просто пару лет подряд, если папы не было вечером дома, я плакала под одеялом, чтобы никто не слышал. Сама не зная, почему я плачу. Только когда я выросла, и я поняла, что там переживали родители, папа, врач, которого арестовывали, и, в общем, чудом все осталось, остались мы все живы. Я поняла, что переживала мама. И когда подросла, подумала, ой, как хорошо. И Сталина нет, и Гитлера нет. Если у меня будут дети, как будет им хорошо? Они не будут бояться, они уже не должны будут плакать по ночам. Ну, что вы думаете? У меня родились дети, когда мы с мужем были в отказе. И эти бедные дети получили все, что получили взрослые, плюс еще свою детскую порцию, потому что, как мы ни старались оградить, я очень хорошо помнила, как я плакала, поэтому мы старались поддерживать хороший тонус и веселье, но, с другой стороны, это было страшно, страшно взрослому, а дети не могли этого не видеть. Детям нельзя было подходить к телефону, открывать двери, говорить, как их зовут, ни в коем случае не говорить, где их папа и мама и так далее. Вот. Понимаете, что у меня это заняло пару лет, пока этого Сталина наконец Творец убрал. А у моих детей это заняло все их детское время, пока мы не уехали в Израиль. Поэтому вот их страх уже был страх, как сказать, очень продолжительный. И я хочу сказать вам, что иногда к нам прорывались, потому что наш дом, значит, как сказать, квартира. Мы из города Вильнюса, из Литвы. И наша квартира, обычная квартира в многоквартирном доме, Все стены были в микрофонах, которые передавали все наши речи. И под нашей квартирой была квартира, занятая КГБ, которые караулили тех, кто может войти в наш дом и так далее. То есть это было поднадзорно много лет. И, начав как обычные отказники, еще даже мы не знали вообще, а как бороться, что делать. Мы привыкли, я привыкла играть, муж привык заниматься наукой, а быть бойцами, борцами, мы даже не представляли себе, что нас ожидает. Поэтому в начале, когда мы только стали отказниками, мы не были никак еще пока связаны с Торой и с теми людьми, которые могли бы передать. Да, они вообще тоже еще не начали вот такую свою расширенную деятельность. Вот. И поэтому мы обратились, мой муж нашел людей, которые еще были в партизанах во время Отечественной войны Второй мировой. И вот один из них, значит, просто сейчас я не могу вспомнить, Шломо Бройерис, Зихроно Левраха, те, которые был сначала в гетто со своей женой и двумя детьми, а потом сумел убежать с ними вместе и партизанил. Это вообще редкое чудо, они остались живы, даже дети приехали в Израиль. Но муж спрашивал, научите нас, как вообще себя вести, как тести, доносчики, вместе вообще какие-то другие вещи. Мы не знаем просто, как себя вести. Он сказал, доносчику сразу ударь его по лицу публично, чтобы другие знали, что он опасен. И так я поступила в гетто, когда я увидела двух доносчиков, евреев, которые, к сожалению, были доносчиками, и я увидела, что они подслушивают, о чем говорят люди, а ведь евреи сопротивлялись, они делали все, чтобы спасти как можно больше людей в гетто. Это целая история. И вот я, говорит, когда я увидел, что они сейчас это услышат и пойдут и донесут, я подбежал и ударил их по лицу, закричал доносчики. И, значит, это было очень опасно, что мы-то были в гетто, нужно было что-то делать. Ясно, что мне этого не простят. И мне пришлось бежать с женой там по канализационным трубам, они убежали в лес. И что вы думаете? Он спас действительно людей, тех, кто мог быть предан, они поняли и были спасены, что называется. Но с другой стороны, гетто было уничтожено почти все. И вот он за свой такой подвиг, что он рисковал собой и семьей, он остался жив и вот провел там в лесах, в партизанах и все эти годы войны и остался жив. Но понимаете, мы в нашей ситуации не могли бить и кого-то по лицу, и потому что мы в лес не могли убежать, мы жили в городе, и деваться нам было некуда. Поэтому я вам хочу сказать, что у страхов есть разные уровни. Так вот, это был такой страх. Он, с одной стороны, был, может быть, чисто такой животный, что ты хотел остаться жив, и чтобы остались твои близкие целые, но и что ты не хотел подвести других людей. Это уже какой-то другой, более высокий уровень страха. То есть страх, пахать, который дахов, который нас, мы уже говорили, что он нас должен двигать каким-то изменением. Он действительно нас там стал двигать для того, чтобы мы могли понять, что нам делать и как поступить. Страх более высокого уровня. Это когда я уже была здесь в Израиле и, значит, имела большое счастье, что Рав Ицхак Зильбер мою книгу согласился проверить, и чтобы я убрала все, что может быть неправильно. Я еще буду рассказывать об этом позже, но сейчас я вам расскажу только об одной вещи. Там среди нас действительно был как минимум один доносчик, которого мы знаем. Чисто их было немного, потому что община была небольшая, город небольшой, и люди более-менее друг друга знали. И если возникали какие-то подозрения, их можно было проверить. И вот когда мы убедились, что кто-то доносчик, объявили об этом, потому что как было сделано. Тогда в те времена каждый город имел каких-то своих основных, каких-то центральных людей, которые общались с другими людьми. и передавали, допустим, мы передали это в Москву, в центральную, так сказать, группу ребят, которые были отказники, и чтобы они знали, что он опасен, если будут приезжать, чтобы они побереглись. В конце концов, нам это, конечно, уже очень обошлось небольшими неприятностями. Ну, слава богу, живы мы остались. А этого человека потом, когда был суд над Щаранским, то этот человек был один из свидетелей обвинения, и таким образом стало официально известно, что он провокатор. И вот я в этой своей книжке об этом рассказала. Книжка моя называется «Прыжок через пропасть». Я ее иногда цитирую, потому что это как бы сборник реальных историй. Когда я об этом написала, я, конечно, мне хотелось бы написать имя этого провокатора, он продолжал жить в Вильнюсе, и я все-таки удержался, написал только его имя и одну букву фамилии. Так вот, Рав Зильбер сказал мне, чтобы я убрала эту букву, потому что, значит, вполне возможно, что у этого провокатора будут дети, и эти дети прочтут, им будет стыдно, с одной стороны. С другой стороны, этот провокатор сам, может быть, раскается, вернется к человеку, как говорится, и тогда, в общем-то, опять же, ему тоже будет стыдно. И вот, правда, Зильбер так трогательно позаботился об этом. Для меня это был следующий уровень страха. То есть это был страх обидеть другого человека. Так или иначе, ты вроде человек вежливый, стараешься не обидеть. Но такие тонкости, когда даже фактически негодяи, потому что, может быть, во время там войны люди были, как бы их от страха, они все-таки были предателями. То есть здесь у него не было страха, у него была зарплата, и у него было все. И, в общем-то, это просто был такой, ну, нехороший человек. И все равно Рав Зильбер заботился о нем, чтобы, а вдруг он вернется к тюрьме, а вдруг его дети прочтут. И это был уже следующий уровень страха. И вопрос такой, значит, вопрос, который мне задал на днях мой 11-летний внук. Среди моих внуков есть один, который очень любит историю. И вот он читает всякие книги исторические. Вот. И он меня спросил, он говорит, знаешь, бабушка, я вообще читал, что там в России сажали людей в тюрьму без всякой причины, евреев, как минимум. А вы все-таки что-то делали, а почему вас не посадили? Вообще вопрос, конечно, хороший, но... Значит, я даже немножко растерялась, стала думать и сказала ему, что вообще-то мы делали все, чтобы нас не посадили. Мы старались не попасться. Но, с другой стороны, конечно, очень сложно сказать. Это просто Бог о нас позаботился, потому что нет никаких других у меня никаких причин. Мы старались, но это, конечно, смешно. И сейчас я вам расскажу, насколько все-таки это смешно. Полагать, что находясь в плену, то что ты можешь сделать что-то такое тайное, что не будет, что не узнают. В нашем случае, когда мы стали узнавать о Торе, о законах еврейских, о том, что у нашего народа есть цель, что Израиль это, в общем-то, не мой там выбор какой-то, а меня уже выбрали, я уже на этой должности. Теперь остается узнать, что же эта должность означает, к чему она меня обязывает. Потому что если я буду от нее уклоняться, то я не только наврежу себе, что будет даже очевидно, но и другим, потому что это все связано, потому что это все одна единая душа, одна единая работа. В общем, у меня в этой работе есть доля. С одной стороны, обязывать, с другой стороны, это большое счастье. То есть, где бы я ни находился, что бы я ни делал, я, в общем-то, нужен. Я могу даже мыслями, даже просьбами, молитвами, я могу участвовать в общей программе и приносить, в общем, большую пользу и двигаться самому, естественно. Вот, значит, уровень такой страха, я вам расскажу о том, что сказал мой внук, почему вас не посадили. Ответ был очень интересный где-то несколько лет назад. Нам позвонила женщина, которая работает в Иерусалимском университете. Она говорила по-русски и говорила, что ее работа собирать фольклор. Это интересно, да? Фольклор времен отказников, отказа, значит, 70-е, 90-е годы прошлого столетия. Потому что в каждом большом городе, где была община, где были активисты, отказники, они что-нибудь всегда или пели, или сочиняли. И, конечно, у них были пурим-шпили или даже ханука-шпили. Так вот, она поехала в Вильнюс, узнав, что там сейчас можно купить все, во всяком случае, много документов, которые КГБ оставила в Литве. Их сейчас можно купить, их копии, тех, кто этого хотят. Она поехала туда и спросила у них, есть ли у них что-то о Пуримшпиле вильнюсской общине и сказали подпольной. Вот. И они сказали, да, есть, пожалуйста. И она это все переписала, то, что ей было надо, купила. И сказала, а у меня для вас есть подарок. Потому что тот Пуримшпиль, что Пуримшпили, которые предложили, они все были как бы из нашей квартиры, то есть из семьи Райс. Там было очень много участников, у нас был прекрасный автор всех этих пурим-шпилей, каждый раз это были разные тексты, еще в стихах, чтобы был здоров Марк Чернобродов, Марк Мир Чернобродов, Рафуа Шлема. И он писал чудесные сценарии, ребята молодые это осуществляли, было очень интересно, весело, но опасно. Конечно, опасно, поэтому предпринимали всякие усилия, чтобы только свои пришли, чтобы это никто по телефону про это не говорил. Набивалось 30-40 человек в маленькую квартиру. Ну и как вы думаете, КГБ, которое жило под нами, имело телефон в стенах, массу микрофонов, знали ли они про наши дела или не знали? Остается только гадать, но у меня уже нету даже вопроса, потому что эта женщина принесла записи из моего дома, сделанный в КГБ и купленный сейчас в Литве в фонде, который этим занимается. И она мне привезла эту запись. Было невероятно интересно нам услышать, какое качество аппаратуры там было в 80-е годы. Потому что это записано ведь много очень людей. У нас там идут тексты, потом реакция зрителей. Все можно было точно-точно услышать каждого сидящего там. Человек 40-50, наверное, сидела в комнате. Вот вам ответ. Знали ли они, что мы делаем? Они знали это лучше даже, чем мы. Вот, потому что они это еще записывали. К тому же эта милая женщина в подарок нам привезла очень ценный документ. Последняя страница сделана, это 89-го года. И последняя страница нашего дела в КГБ, в котором как бы решается нас отпускать или не отпускать. И там сказано, это 89-й год, что в следующий раз рассматривать в 96-м году. Видите, как интересно. Уцу-уцу в эту фар, как говорится в песне в Пурим. Предполагает наши враги что-то, но творец решает совершенно по-иному. К тому времени уже не было Советского Союза. Вот. И уехали мы как раз в 90-м году. Мы с сыном в 89-м, со старшим сыном на эту историю, как мы ехали в Америку, что там с нами происходило, и как я получила потом свою семью, мужа и 7-летнего ребенка. Это уже рассказ следующего раза. Сегодня мы говорим о страхе, как страх нас подвигает. Хочу вам сказать, что нельзя сказать, что на детях не отразилось то, что они жили в отказе, и что у них были такие непростые условия, потому что все-таки там у нас такое свидетельство, эти как-то приехали, смогли пробиться к нам, их как-то не задержали, они вошли в наш дом. Какие-то группы американцев, они довольно часто пытались приехать и посещали отказников, но в наш дом это было практически, были годы, когда попасть было невозможно. Вот, поэтому, ну вот, кому-то удалось, просто КГБ внизу не пускало людей, высылали из города, отправляли, поэтому, к сожалению, мы должны были пользоваться этими встречами, когда нам удавалось их найти в другом месте. Ну, в общем, к нам они не могли попасть, мы их видели из окна, их увозили на воронке, что называется, увозили на в милицейской машине, дома не могли попасть. Вот кто-то все-таки попал. Ну и мы очень им рады, мы стараемся их хорошо принять. Кто-то из них нам может быть, старался преподать что-нибудь, а кто-то просто рассказать и узнать, как мы живем, какие у нас проблемы. Ведь у нас была целая община, было много отказников, много проблем. Это можно было только устно передать им, чтобы они потом позаботились об этих людях, когда уеду, чтобы передали в Израиль и так далее. И вот они в конце говорят, нам надо сделать снимок, чтобы показать, как вы выглядите, что вас ничего, что вы живы-здоровы. И они нас выстроили, мужа, меня, и двух детей. Одному было 4, другому 8. Ну, мы все сделали американские улыбки, все хорошо. А старший сын, 8-летний, не улыбается. Они его и так, и сяк, они говорят, Моша, почему ты не улыбаешься? Посмотри на своего брата, смотри, как он улыбается. На что Моша им отвечает. Ему 4 года, а мне 8. Когда он побудет с моё в отказе, он тоже перестанет улыбаться. Я посмотрела на этих бедных американцев. У них улыбки исчезли. Они все поняли. Больше, чем все наши рассказы, они поняли по этому ребенку, как это все непросто. Вот. И поэтому мы всегда говорили, поживет с нашим отказе, перестанет улыбаться. Но мы не переставали улыбаться. Мы все-таки то, что у нас была община, у нас было дело, мы были объединены общей идеей. Мы так радовались каждому новому человеку. Это нас очень сильно держало, нам очень помогало. Вот. И поэтому радости было, честно говоря, больше, чем страха. Вот. Потому что когда евреи вместе, им Творец дает такую силу, что, в общем, они могут очень многое сделать. Это с одной стороны. Теперь я хочу вам сказать, с другой стороны, когда я приехала в Израиль, Барух Хашем, мы приехали сюда, приключения я вам расскажу в следующий раз, потому что это связано с Америкой и подвигами уже американских евреев на нашу, что называется, нашу помощь. Это уже другой рассказ. А сегодня я просто хочу... Мы разглядываем все со стороны слова пахот, дахо. Как он нас толкает, и, конечно, какой у тебя пахот, такой у тебя и дахо. Какой у тебя, чего ты боишься, туда тебе Творец помогает как бы двигаться в нужном направлении. И надо надеяться, что когда ты научишься, и это очевидно, когда научаешься управлять своими желаниями, что называть, то и страх у тебя совершенно другого типа. Сначала ты просто, когда узнаешь, что есть мицвот, что есть какие-то обязательства между тобой и Творцом, и ты даже видишь, как ты бываешь наказан, если ты что-то не так делаешь. Это уже тоже здорово. Тебе помогают тем, что тебя пугают, и ты уже хочешь это исправить. Но это еще от страха. Вот есть такое понятие «шува миира». И чува ми агава, то есть возвращение к Творцу от страха, от ира, или от агава, любовь. Так вот, понятие от страха, то это очень интересное понятие. Это не от страха, что тебя накажут, а от страха, что ты огорчишь Творца. Что ты сделаешь что-то, что им, от чего ему будет больно, потому что больно именно ему. Вот. И поэтому, когда там, ребенок любит своего родителя, то он в какой-то момент начинает уже бояться его огорчить. И вот это ира, что ты останешься прежним, что ты не изменишься, что ты не будешь развиваться. Вот эта пахота, этот страх, он тебя толкает учиться, что-то узнавать, искать людей, которые хоть чем-то интересуются, проснувшихся, которые не спят. Вы знаете, я слышала на днях такой, значит, это не шутка, это действительно было об одной актрисе, которая наших времен, ну сейчас она там в России популярна очень немного, она уже не молодая. И она очень много ездит, выступает в разных местах и очень устает, поскольку по возрасту ей, дай Боже, быть бабушкой и быть дома. И вот она всегда, когда куда-то приезжает, она одевает там соответствующие этому спектаклю одежду, гримируется и ложится тут же спать в гримерке. И требует, чтобы ее разбудили где-то там за полчаса до начала спектакля, чтобы она успела подготовиться. И вот однажды ее забыли разбудить. И вдруг она слышит там по радио объявляется, что такой-то должен выходить на сцену. И она просыпается от того, что называют ее имя, выскакивает в ужасе, бежит по лестнице на сцену и спрашивает всех окружающих, что мы играем, что мы играем. То есть она совершенно не знает, какой спектакль и вообще в какой роли она. Она не успела приготовиться. Вы знаете, вот я когда это услышала, я подумала, что как хорошо, вот, что у нас все-таки у нас есть возможность побудить друг друга и говорить, что мы играем. Мы играем очень важную роль. Эта роль вообще незаменима. Каждый на своем месте играет роль того еврея, через которого Творец в этот мир приводит нужные силы, нужные, как бы сказать, энергии. И вообще, короче, без тебя, без меня, без того, чтобы я проводил, я понимал, что я делаю, оно будет спать, оно не будет работать. Для того, чтобы душа проснулась, у нас есть никуда шевелев, точка в сердце. Но это точка, этого недостаточно. Это только семечко, ее нужно вырастить, взрастить, она в холодильнике не вырастет. Поэтому, когда мы... Это то, что я поняла уже здесь, в Израиле. То есть... Не то, что эта точка в сердце меня будет пробуждать, это я ее буду пробуждать, я буду бояться, что она останется точкой. Я уже взрослею, извините, и старею, она все еще детская точка, и уже надо быть большой, взрослой, могучей, просить весь народ расширяться и вообще чувствовать себя ответственным за все человечество. Вот, это есть такой вот страх замечательный. Значит, я вам хочу просто сказать, что... Пахот, это дахов, этот страх, который нас толкает в нужную сторону, это великая вещь. Но, конечно, должно с нами быть все время и каждый день. А так ли я живу? Вот. То ли я делаю, а не прозевала ли я свой момент. В общем, сами вы знаете, как это происходит. Я хочу вам просто рассказать одну историю, которая для меня как бы немножко иллюстрация, что человек... Даже почти ничего не зная, но от того, что он хочет проснуться и хочет что-то сделать как надо, как мы тоже так учили, когда начинали учить Торы, какие-то мицвот, мы еще ничего не понимали, что в этом есть смысл очень глубокий, не просто внешнее какое-то исполнение. Но это как минимум дисциплина и связь вот с этой вот системой, которая называется еврейский народ, и его целью, движением и так далее. И хотел сделать как надо. Мы не всегда знали, иногда это было, может быть, совсем не как надо, но мы старались. Вот здесь, в Израиле, так получилось, что я 6 лет работала в университете Бар-Илан. Бар-Илан – это религиозный университет, такой единственный, можно сказать, который в те годы вообще допускал, чтобы люди учили. В стенах там была михлала, и там был как бы и для мужчин, и для парней, и для девушек была возможность учить кодыш и также какие-то предметы по специальности. Значит, моя там роль была такая, просто я была единственная русскоговорящая, значит, и как бы сказать, организатор работы со студентами, которые приехали из России. Их было очень много тогда, буквально несколько сот. И, значит, им было довольно сложно. И, значит, для начала это было... Я преподавала какие-то азы еврейской жизни. И, с другой стороны, я еще была организатором, чтобы эти ребята были... Им помогали в учебе израильские ребята, которые хорошо это все знали, и могли помочь новоприбывшим из России освоить... помочь даже и по специальности, и по предметам, которые они там должны были изучать. Это было очень хорошее такое. Все ребята израильские были религиозные, поэтому они могли помочь им еще и войти в такую часть, в духовную часть еврейской жизни. Эта программа была рассчитана на где-то 300 человек. То есть я не могла знать каждого из тех, кто в ней был, но те, кто хотели, могли ко мне обратиться. Ну, один был случай просто смешной. По-хорошему смешной. Это когда ко мне пришла девушка, которая сказала, что она в стране всего полгода. И она не очень... Она заинтересовалась значит, еврейским образом жизни. Она хочет как надо. И вот она, значит, понимает, что она красивая девочка. С ней хотят познакомиться, но она не хочет тратить время на пустые знакомства. Она хочет познакомиться с серьезным парнем, чтобы создать дом. Потому что она здесь одна, и она хочет начать с того, что она построит еврейский дом. Я говорю, а чем я тебе могу помочь? Ну, она говорит, вы, наверное, знаете других там и парней, которые хотят, значит, тоже жениться. Я бы хотела, чтобы мое имя у вас было. Я оставляю мне свой номер телефона и свое имя. Я говорю, ничего не обещаю, но если что-то будет, я тебе скажу. И я прихожу домой вечером, и муж мне говорит, а не прихожу, приезжаю, потому что Бар-Илан это около Бнебрака, а мы живем в Иерусалиме. Короче, говорит мне муж, со мной сегодня произошла странная история. Он после работы вечерами учился в такой шиве Орсамех. Это для начинающих, для иностранцев. Было там на русском, было на английском. Значит, говорит, я сижу, учусь со своим равом. Подходит молодой парень ко мне в перерыве и говорит, извините, меня зовут так-то и так-то. Ну, я вас слышала, вас, значит, вот вашу фамилию, если можно. Я здесь один в стране. Я хочу жениться. И я хочу как надо. Я знаю, что нужно делать через шедух, через каких-то других людей. Вот вам мое имя. Если вы услышите про какую-нибудь девушку, которая хочет замуж, значит, короче, я бы хотел познакомиться. Парень тоже симпатичный. Муж удивился. Он говорит, откуда же я могу знать девушек? Я же никогда не общаюсь, не вижу молодежь. Он говорит, ну вот как получится. И все, муж мне это рассказывает со смехом. Говорит, представляешь, нашел, к кому обратиться, ко мне. И тут уже смеюсь я и говорю, он все сделал правильно. Мы просто с тобой как два почтовых ящика. Творец передал одному мальчику телефон одной девочки, которая мне сегодня сказала точно те же слова. Не поверите. Я дала мужу вот эту записку. И я сказала, я ни за что не отвечаю. Девочку я не знаю. Он говорит, но я и парня не знаю. И вот, ну поскольку это настолько уже очевидно, творец нажимает на эти кнопки, их надо это сделать. На следующий день муж передает этому парню записку. И тоже говорит, что я девушку не знаю, ну и тебя не знаю. Решайте сами. Я сокращаю рассказ, потому что через месяца два нас пригласили на эту свадьбу, где, в общем-то, мы не знали ни жениха, ни невесту, но каким-то образом Творец нас использовал для того, чтобы сделать эту, по-моему, единственную в нашей жизни, когда мы как бы что-то соединяли, потому что у нас никогда не было такого опыта. Ну вот, это вот так нами использовали, красиво нас Творец нас использовал для этого. Я очень благодарна, что мы обратили на это внимание, потому что мы все время участвуем в этом процессе. Как мне очень понравилось, как сказал Раф Бенсон Зильбер, что Творец говорит с нами языком событий. Творец говорит с нами. Это все время ежедневно с нами говорят. Но просто, чтобы не проспать, дай Бог. Ну вот, это у вас один случай. Но я хотела рассказать вам другой, который действительно очень подходит к пуримской истории еврейского народа. Ко мне в кабинет, где я сидела, пришла девушка. И обычная стук в дверь, заходите, открывается дверь, и вижу красивую молодую девушку. Я говорю, заходи. Она говорит, нет, я не зайду. Но это уже странно. Зачем ты пришла? Она говорит, я посмотрела на нее, вижу, она выглядит странно, она бледная. У нее расширенные зрачки такие, то есть как-то странно, как будто бы она приняла какие-то лекарства, что-то с ней не так. И говорит так медленно, но очень, как сказать, драматично говорит мне. Я пришла к вам, потому что вспомнила, что еще в России читала вашу книгу «Прыжок через пропасть». Я знаю, что вы много пережили. Я пришла к вам, чтобы вы мне объяснили, зачем жить. И даю вам на это 5 минут. Я к вам пришла сейчас из больницы. Я 3 дня назад утопилась. Я здесь одна. Я приехала 1/2 назад. И встретила человека, которого очень полюбила. Лучший в мире человек. И вот теперь, 1/2 спустя, он меня бросил, он меня предал. И если этот лучший в мире человек такой нехороший, то остальные люди меня просто не интересуют. И я пошла в море и утопилась. Меня спасли, откачали, привезли в больницу, продержали 3 дня. И там меня разные специалисты уговаривали, что нужно жить, что жизнь важна. Но я-то вижу, что они сами не знают, зачем жить. У них нет ответа. Я пришла к вам. Если вы за 5 минут меня убедите, что есть смысл в этом мире, я остаюсь. Если нет, я иду обратно в море. Она не заходит, она стоит в дверях, и я понимаю, что я ничего не успею. Ни полицию вызвать, ни схватить. Я физически ничего не смогу сделать сейчас. Я закрыла лицо руками и стала молиться. Боже, помоги этой девочке. Сделай так, чтобы я нашла те слова. Сделай что-нибудь, я не знаю, что делать. И я молчу, время-то идет, она дала мне только 5 минут. И вдруг я слышу ее голос, уже другой. Вы что, не хотите со мной разговаривать? Я отрывала руки от лица и говорю, я молюсь. Я не могу тебе ничего сказать за 5 минут. Я прошу Бога, чтобы он нашел что-то, помог тебе каким угодно образом. Вы что, верите, что он поможет, что он слышит наши просьбы? Я говорю, конечно, я верю, потому что я в этом живу. Короче, она уже меня услышала, потому что до этого было бесполезно говорить. Я говорю, присядь, море никуда не денется. Я не буду ни удерживать тебя, ни уговаривать. Садись. Скажи, ты еврейская девочка? Да. Скажи мне, ты хоть раз в жизни была на субботе? Ты видела, что такое суббота? Ты ее провела, как полагается еврею? Нет, никогда не видела. Я говорю, смотри, через несколько дней наша вот вся группа уезжает в организованную субботу в Цфат. Мы уезжаем на 2 дня. Там проведем полную субботу. И ты можешь с нами поехать. Ты увидишь, что такое суббота. Я говорю, море ведь никуда не денется. Ты можешь потом пойти, куда ты хочешь. Но одну субботу проведи, как проводят ее евреи. Короче, она уже не 5 минут, а уже где-то 30 минут со мной просидела. Я сделала все, чтобы, прикрепила к ней самую лучшую из этих девочек израильских, которых я знала. И через несколько дней я проследила, что она действительно поднялась на автобус. Там было 3 автобуса, которые ехали в Цфат. Там была гостиница, там все было обеспечено. Ну, сами понимаете, автобус это 50, если не больше, человек, поэтому я была занята очень сильно и ни зачем больше не могла проследить. Она с этой девочкой поднялась на автобус. Все. И теперь уже автобусы отправляются, и вдруг 3 парня ко мне подходят и говорят, мы тоже студенты, мы тоже из России, но мы не знали про эту программу. Возьмите нас, мы так хотим в Цфат на субботу. Ребята в кипах, значит, они, вязаные кипа, значит, они уже понимают, о чем речь. Я говорю, ребята, но вы не можете стоять в автобусе, там все места заняты. Они говорят, 3 автобуса нас трое, каждый из нас зайдет в автобус и сядет прямо в конце на пол, и водитель нас не увидит. А в гостинице наши ребята нас спрячут, а в смысле дадут нам где переночевать. Ну, о еде я не беспокоилась, потому что это уже я бы обеспечила им. И я им разрешила. Все, они уехали. Все мы уехали. Был шаббат, все было хорошо. И я, значит, только могла через эту израильскую девочку следить, что она занимается с той девочкой. Назовем ее Аня, чтобы было легче говорить. Что она занимается с Аней. и пока у них все нормально. И вот, короче говоря, проходит месяц, ко мне приходит какой-то паренек и говорит: знаете что, у меня к вам необычная просьба, вот я тут один в стране, и моя девушка тоже одна в стране, я, значит, соблюдающий уже человек, и я хочу, чтобы было все как надо. Я знаю, что предложение девушке я должен был сделать бы через ее родителей, но здесь ее родителей нет. Поэтому я пришел к вам, я вас прошу этой девушке передать, что я прошу ее выйти замуж. Я говорю: хорошо, как зовут девушку? Он дает мне координаты девушки, я смотрю, что это именно та девочка, Аня, как мы говорим, которая собиралась покончить с собой. Я ему говорю: откуда ты ее знаешь? Он говорит: вы помните вот о автобусе? Автобус в ЦФАТ, там было три парня, один из них был я. Я поднялся на автобус, я стоял у заднего сиденья самого, и там были две девушки, одна израильтянка, одна русская, которая была очень скромная, очень закрытая и совершенно не хотела разговаривать. Но та студентка-израильтянка попросила, говорит: поговори с ней, потому что я русского не знаю, а ей нужно, чтобы кто-то с ней поговорил. Я старался, говорит, всю субботу с ней немножко разговаривать. Она мне очень понравилась. Вот. И потом мы стали встречаться. Я говорю: она знает, что ты сделал, хочешь жениться? Он говорит: нет, нет, я боюсь ей сказать. Говорит: я вас прошу, сделайте это сами. Ну, надо сказать, что я была удивлена, но я была очень рада, и я передала его просьбу. И надо сказать, что свадьба состоялась очень вскоре. Вот. Прошли годы, проходит время быстро, много людей, много событий. И где-то на семинаре я была на лекции, я выступала. Когда я кончила, ко мне подошла молодая, очень симпатичная женщина с красивой такой шляпкой элегантной и с маленькой девочкой. И сказала этой девочке: скажи тете спасибо. Я говорю: а за что? Она говорит: а вы меня не помните, я Аня. Аня, это твоя дочка, какое счастье. Что вам сказать? Ну, уже лет 10, наверное, тому назад она пригласила нас с мужем на бар-мицву своего сына. Каждый год Аня звонила мне в те годы и рассказывала, что у нее родился еще один ребенок, еще дочка, еще сын. И когда мы попали на бар-мицву, это был ее где-то не первый сын, короче говоря, а уже у нее были постарше дети, мы увидели потрясающую семью, красивую, любящую. Они пели свои песни, те песни, которые писал ее муж. И вот этот мальчик, у которого была бар-мицва, с профессиональным голосом, который, может быть, сейчас знаменитый певец, я даже не знаю. Но я увидела столько добра, вложенное в эту семью. Этой девочке было большое сердце и большое чувство любви. И когда получилось не так, как она хотела, и она не знала, понимаете, и для нее это был страх, этот пахот, это давление было, как бы сказать, вовнутрь, в себе, и оно ее сломало. Если бы мы боялись, что мы что-то, не то что недополучили, а что мы чего-то недодали, то мы бы совершенно иначе относились ко всем событиям. И событиям нашей жизни, и событиями, что происходит с другими людьми, мы бы относились иначе. Страх недодать, а не страх недополучить. Вот когда эта девочка себя сломала, и что-то она стала делать как надо, и стала давать вокруг, она стала счастливой женщиной, которая счастливила всю свою семью и очень многих других людей. Это я действительно давно не видела такой прекрасной, красивой, любящей, интеллигентной семьи. Ну вот, это о том, как мы можем сделать эти две недели страха, которые были у еврейского народа, привели их к такому высокому состоянию, когда они приняли Тору по любви. Это значит чувами агава, когда они увидели, как Творец их спас, он сделал подарок, и они за это полюбили его, и теперь уже второй раз приняли Тору. Один раз на Синае, это было тогда совершенно другое чувство, а тут уже от любви. Ну, я могу только нам всем пожелать, чтобы мы с вами, у нас пахот этот был, вот этот страх, чтобы он нас был такой, что мы боялись, что мы чего-то не додали. И поэтому у нас всегда есть что мыслью, не обязательно вещами, это последняя вещь, о ком-то подумать, что-то о ком-то попросить, расширить нашу молитву, уже с семьи перейти уже на Ам Исраэль, вообще на весь мир. Мы с вами, знаете, какие могучие, можем всех обнять, мы всех можем объединить вот именно вот этим внутренним своим такой огромной силой, которая, не дай Бог, может быть разрушительна. Если я думаю, что мне не додали, то это меня разрушает. А если думаю, я не додал, то я чего-то делаю, я стараюсь, и мир расцветает, и я расцветаю. Вот, нас осталось уже немного, осталось времени до конца передачи, поэтому я хочу выполнить то, что обычно я делаю в конце нашей встречи. Я хочу что-то сыграть. Причем, если вы помните, тот, кто слышал прошлую нашу встречу, она была посвящена книге Рав Зильбера «Чтобы ты остался евреем». И там в конце нас порадовала очень рабанит Хава Куперман и ее муж Рав Куперман. И он спел мелодию, которую я очень давно хотела услышать. Один раз я только услышала от Рав Зильбера самого много-много лет назад. И вот сейчас он нам ее спел, и я ее поймала. И теперь я хочу вместе с вами. Вы давайте тоже. Это мелодия, которая, как сказать, ее придумал сам Рав Зильбер. Он не придумал, конечно, она пришла ему свыше. И вот эта мелодия, она, в общем-то, его души. Очень красивая и нежная, и высокая. И давайте пообщаемся душами мы с вами, с ним. Попросим за всех, о ком надо просить. И чтобы были здоровы те, кого мы любим, и кого мы знаем, и кого мы не знаем. И чтобы Ам Исраэль объединился. И чтобы у нас только были хорошие с вами новости. И то, что мелодию, которую нам подарил Рав Куперман, что он нам ее вернул из небытия, потому что я не знала, вот я сейчас ее смогла, так сказать, записать, потому что введено. Это Карибон Олам Мелех Малхая. Просим, радуемся, что мы хоть немножечко понимаем, что от нас зависит очень многое, и что мы это стараемся делать, и мы просим. А просьба – это самое большое дело, кстати. Вот просьба, наша просьба – это есть то, что переходит в дело. Они коснулись прекрасной души, вашими прекрасными душами, объединились, попросили, и без радости. Пусть этот адар даст расцвет нам всем, нашему народу, и чтобы мы пришли к Пуриму радостные, здоровые, понимающие, проснувшиеся, пробудившиеся и помогающие пробудиться другим. Потому что, ну, что может быть лучше в наше время, когда мы такие полноценные участники этого прекрасного процесса. Думаю, наше время подошло к концу. Я готова была бы еще ответить на вопросы, но, наверное, у нас это технически не получается.
Спасибо, Абджу. У нас буквально еще есть 2 минуты, и здесь действительно есть несколько вопросов. Один из вопросов, мы постараемся очень быстро. Вы говорите, чтобы не обидеть Творца. Скажите, как можно его обидеть, если у него нет человеческих чувств, если он непознаваем, и даже представить мы его никак не можем?
Слово «обидеть», наверное, не совсем правильное. Дело в том, что мы не говорим действительно о человеке, мы говорим о Творце, который сделал человека. Значит, есть Творец, есть творение. И в нашем человеческом представлении тот, кто все это создал, и также наши чувства, так нам, во всяком случае, объясняют, что мы можем о Творце можем понять только в том плане, в котором мы сами его можем ощутить. Мы его ощущаем 5 чувствами, у нас ведь нету больше ничего. И над этими всеми 5 чувствами есть понятие, называется эмуна, вера. То есть мы верим, что это единый Творец, у него есть система, есть цель творения, и он к этой цели нас ведет, ведет событиями, которые происходят, и дал нам Тору как правило поведения между нами и для того, чтобы двигаться и им, для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Не мучениями, а системой. Эта система очень строгая. Она не эмоциональная система, а рациональная. Но мы можем ее воспринимать нашими чувствами. Поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим нашим языком. Мы же языком, там, не знаю, сферот мы не можем рассказывать, что куда попадает. Но и совершенно очевидно и понятно, что, создав нам эти чувства, он создал это для того, чтобы у нас была связь между собой и с ним. Через чувства, именно не через понимание. Потому что его чувствуют и звери, его есть неживое, растущее животное и человек. Мы, значит, человек обладает всеми 4 частями, а чувства его все. Так вот, чувство это значит не то, что не обидеть Творца, а огорчить Творца. Как вы не хотите огорчить того, кто вас любит. Потому что Творец, сказано, что какое конечное состояние человечества, оно должно себя исправить для того, чтобы смогло получить все то добро, которое ему Творец хочет дать. И вот это исправление доставляет как бы радость, когда мы хотим вместе с ним сотрудничать, как бы доставляет ему радость. А если мы не хотим или не понимаем активно, если мы чего-то не делаем, то это его, конечно, огорчает, будем говорить так. Поэтому мы огорчаем не человека, естественно, а вот то, что сотворило нас, Творца. Так мы о нем говорим. Боре вообще на иврите. Приди и смотри. То есть, если ты не придешь, то ты ничего не увидишь. Это активные отношения. Творец их сделал специально, чтобы мы могли вырасти. Не знаю, насколько ответила, но как могла.
Спасибо большое. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Но здесь еще есть вопрос. И есть кто-то, кто хочет задать вопрос голосом. Я вижу, что он в течение всего урока пытается это сделать. Поэтому я обязана ему включить микрофон. Михаил, мы включаем микрофон. Михаил, вы нас слышите? Вы можете включить свой микрофон?
Мы вас не слышим.
Я вижу, что у нас не получается. Михаил, если вы нас слышите, попробуйте включить у себя микрофон. Пока Михаил пытается подключиться, здесь пришло к нам несколько вопросов в чат. О том, что за вами есть очень красивые картины. Могли бы вы в 2 словах сказать, чьи это картины и каков их смысл этих картин?
Могу в 2 словах, наверное, нет, но сегодня только чуть-чуть, потом в следующий раз я отвечу. Больше это мои картины. Это единственное, что я привезла с собой, потому что, уезжая из России, я уехала с чемоданом и вот этими картинками и ребенком своим старшим, 12-летним. И $2, больше у меня не было денег, так я улетела в Америку. И вот эти картины, потому что эти картины мой путь к Тшуве. То есть я первая суббота, вот вы ее видите, это я зажигаюсь, как бы, моя душа как бы свечи над земным шаром, ощущения. И у каждой картины есть свое объяснение, очень интересная история даже. Это я, если хотите, могу в следующий раз вспомнить об этих картинах. А пока я со всеми прощаюсь, я вижу, что есть у нас уже следующий лектор. Я желаю удачи, всего доброго, хорошего месяца и Пурим самых мыслей. Мы еще поговорим с вами в Моцей Шаббат в следующий раз.